свободы, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – кинорежиссер и художник Олег Мавромати. В начале путинского правления он вынужден был покинуть Россию после того, как против него было заведено уголовное дело. Олега обвиняли в оскорблении чувств верующих во время акции «Не верь глазам» с имитацией распятия. Он живет в Нью-Йорке и работает над циклом фильмов, которые отвечают его теории, изложенной в манифесте «Пост-синема». Олег Мавромати очарован спонтанной гениальностью фриков, которая стала общедоступной благодаря Ютубу. Его фильм «Дуракам тут не место» был смонтирован из видеоисповедей православного инвалида Сергия Астахова. В фильме «Страус, обезьяна и могила» записи блогера из «Орла» Геннадия Горина переигрываются актером, а местом действия становится военный Луганск. Героиню полупроводника – романтичная Аня Кадет, видеоблогер, обожающая советские паровозы, погружается в мир русской чертовщины. Герой новой картины «Блинная машина» Максим Шалько из Бердянска поклоняется знаменитому безумцу Алекс Тайму, который зарезал человека и отбывает срок в мексиканской тюрьме. Максим жаждет разбогатеть или вернуться в Советский Союз, найти себе девушку или сменить пол. Его монологи звучат на фоне найденных в интернете любительских записей постсоветского хаоса. Ураган обрушил деревья, и машина не может проехать, а загорелый дачник в плавках безучастно взирает на пожар в соседском доме. Владимир Сорокин описывал мясные машины бездушных потребителей. Герой фильма Олега Мавромати поднимает штангу с железными блинами и превращается в блинную машину. В начале картины горит обрядовое чучело масленицы. В финале вспыхивает главный храм русского искусства. Я попросил Олега Мавромати рассказать о его манифесте «Пост-синема» и методе поиска героев и сюжетов.
Самое главное в манифесте – это обращение к YouTube-контенту, в котором сценарист современный может отыскать необходимую историю, потому что YouTube предлагает развернутую хронологию жизни некоторых персонажей, которые заливают практически каждый день свое видео, и таким образом мы можем знать о них все подробности. Современному сценаристу таким образом не требуется выходить на улицу или обращаться к литературному опыту. Он может просто разглядывать эту самую жизнь этого персонажа и брать его с полочки, превращать уже персонажа кинематографического, снабжая его при этом какими-то дополнительными вещами, которые у этого персонажа может не быть.
Я знаю, что миллионы людей смотрят YouTube-трансляции, стримы, которые ведут зачастую абсолютно незначительные люди. И эти люди становятся настоящими звездами, просто сидя на своем диване, на стуле, на кухне или просто гуляя по улице. Я эти стримы смотрю крайне редко. Я знаю, что многие смотрят их постоянно. А уж вы-то просто профессиональным взглядом следите за всеми этими персонажами. В чем их привлекательность?
Это очень странный эффект. Я думаю, что это такое альтернативное телевидение, которая более демократична, конечно же, потому что какая-нибудь домохозяйка, которая делает обзоры магазина «Пятерочка» или там чего-то подобного, она более понятна широкому зрителю, потому что ее смотрят такие же домохозяйки, соответственно, и она искренне говорит о тех вещах, они ей доверяют. Это проблема доверия. Конечно же, аудитория разнится. Понятно, что домохозяйку не будет смотреть поклонник готической культуры. Ему это неинтересно. Он выберет себе другого человека, которого он будет наблюдать. То есть здесь еще по интересам аудитория делится. Ну, конечно, есть универсальное средство привлечь аудиторию. Это когда стример шутит. Шутки могут быть универсальны в этом случае. Какой-то стендап-комедиан такой универсальный, который охватывает значительно большую аудиторию. Вот, собственно, люди хотят развлекаться, люди хотят получать какую-то искреннюю информацию от своих, по сути, соседей, которым они доверяют больше, чем телевидение, потому что телевидение есть дистанция для стримеров или блогеров, которые, очевидно, коммерческие. У них, несмотря на огромное количество подписчиков, и часто это накрутки, к сожалению, можно просто купить. В YouTube есть такая опция, когда ты покупаешь свою аудиторию, эти вот лайки и количество просмотров. И это уже не настоящее что-то. То есть это видно, что это делает целая огромная группа, которая как на телевидении работает над проектом. Очень много перешло с официозных телеканалов людей в YouTube, потому что это просто другая медиа, они охватывают другую аудиторию.
У вас есть в этом огромном море свой остров. Вы наблюдаете за эксцентриками или, можно прямо сказать, фриками?
Да, конечно. И они, конечно же, на мой взгляд, наиболее интересны, потому что они артистичны, они не похожи на эту серую массу, они, конечно же, выделяются любопытным образом, и их истории – это не истории каких-то незначительных людей. Да, они значительные. Вот в этом все дело. И таких, на самом деле, не очень много. По-настоящему любопытных людей в интернете довольно мало, как и вообще в жизни. Есть такая иллюзия у журналистов или у обзорщиков, что таких людей очень много, весь интернет буквально полон этими фриками. На самом деле это неправда. Я все время ищу их, пристально отыскиваю, процеживаю через свое сито постоянно. Таких людей действительно очень мало, по-настоящему мало.
Мы знаем разные примеры. Совсем недавно прогремела такая история YouTube-блогера, который выставил свою девушку на мороз, и она умерла, и он в прямом эфире все это комментировал. Я не знаю, попадает ли он в эту категорию фриков, или это уже что-то иное.
Да, может быть, но мне такие, честно говоря, люди не очень интересны, потому что совсем какое-то очень примитивное существо этот человек. Он ничего не играл, он, с одной стороны, коммерческий фрик, а с другой эксплуатирующий все низменные вещи, которые возможны, но негативное отношение к женщине и так далее, унижение постоянно, кого бы то ни было. Есть такой сорт ютуберов, которые, увы, занимаются такими неприятными вещами. Мучают и убивают животных, мучают и убивают людей. И это популярно. Или есть еще другой тип, который убивает себя. Вот это уже что-то немножечко за гранью. Те, которые убивают себя, мне понятны. Они, по крайней мере, совершают насилие только над собой. А вот те, которые действительно совершают насилие над кем-то живым, другим, у кого они не спрашивают разрешения, это, на мой взгляд, отвратительно.
Мне кажется, что в вашем методе есть внутреннее противоречие. Вы берете этот материал, отрывки из этих YouTube-клипов, и возвращаете их из безумия такого неоцензурированного высказывания в формат традиционного кинофильма, который продолжается определенное время, у которого есть какая-то внутренняя логика, сценарий, и вы сейчас даже стали добавлять актеров.
Да, и мне интереснее добавлять актеров, конечно, потому что все эти фильмы, которые я снял в этой парадигме, их 4 на сегодняшний день, каждый из них уникален. В одном это взят как ready-made персонаж Сергей Астахов, в другом трансформирован мною блогер Геннадий Горин, в третьем взяты 2 блогера, которые опять же мной трансформированы, и их разыграли актеры во втором фильме. Да, в первом это была нарезка из видео Астахова Сергия. В других все персонажи были взяты из интернета, но переиграны актерами. И в последнем фильме тоже есть интервенция актерская, но она иная. Я не знаю, насколько стоит спойлеры делать в этом случае.
Давайте лучше без спойлеров, потому что фильм почти никто не видел. Но можно сказать в общем, что во второй части фильма уже этого героя изображает актер.
Скажем так, да? Вот весь спойлер.
Да-да-да. Не будем говорить, что это за актер и как развивается сюжет. Ну вот интересно, герои ваших фильмов знают, что они ваши герои? Вы делаете им предварительно какое-то предложение, обсуждаете свой замысел или просто игнорируете их, считаете, что их контент общедоступен и используете их без согласования, как вам кажется нужным?
В каждом из этих четырех случаев я пытался вначале контактировать с этими людьми, попробовать выяснить, у них согласны ли на это и так далее. Но не все из них контактные. Астахов Сергий был человеком, который не шел на контакт. Геннадий Горин прекрасно пошел на контакт. Он просмотрел фильм, он присутствовал у меня на стриме в качестве приглашенного гостя, и мы вместе обсуждали то, что получилось.
Понравилось ему?
Он сказал, что актер недостаточно похож на него. Ему показалось так. В третьем случае это полупроводник. Там блогерша, которая главная героиня, она не пошла на контакт, она удалила свой канал. И такое бывает после появления фильма. А другой блогер, соответственно, шел на контакт, и ему все нравилось. Колдун Кулебякин, который, ну, потому что он, в общем-то, был когда-то еще в 90-х такой странной медийной личностью, которая названивала периодически на радиостанции, особенно в утренние какие-то программы, и он заявлял там, что обеспечивает хорошую погоду. Я этого человека помню еще из 90-х, и потом я случайно набрел на него уже сейчас, несколько лет назад, и обнаружил, что у него есть YouTube-канал, и он там продолжает какую-то деятельность. Он не самый популярный, точнее, совсем не популярный человек.
Последний ваш герой, Максим Шалько, тоже совсем не популярный.
Я попытался
найти его клипы, я кое-что нашел, но почти ничего из того, что вы использовали, видимо, это где-то зарыто в таких глубинах, что обычный человек и не отыщет.
Нет, этого просто нету. Я ведь за ним наблюдал много лет, не один год даже. Я обнаружил его довольно давно, и как-то меня впечатлило, что это человек, который подражает. Для него есть образец какой-то Алекс Тайм, Алексей Макеев. И что для него этот человек какой-то образец супергероя странного, современного. И он старается жить, как он, подражать ему и так далее. И очень многие видео он убил тут же. Я обладатель уникальной коллекции его видео, которые нигде не существует. Я думаю, что даже у него не существует.
А он знает, что он стал героем фильма?
Нет, увы, не знает. Я думаю, что он может подозревать, потому что моя актриса, она с ним пыталась вступить в какой-то контакт, опять же, под псевдонимом, и намекать ему на это. Но он очень странный человек, он игнорировал некоторые вещи, а некоторые, те, которые исходили от хейтеров, он больше оценивал, чем какие-то положительные для него моменты. Так бывает.
Вы упомянули Алекс Тайма. Это не какой-то Алекс Тайм, а довольно знаменитый человек.
Да,
и даже
да,
я
абсолютно.
Его знаю, хотя я не очень слежу за этим миром, знаю по скандальным публикациям о том, как он якобы был миллионером, на каких-то акциях «Газпрома» сделал состояние, потом уехал в Мексику, оскорблял людей, его пытались линчевать, и сейчас он сидит в тюрьме. И вы используете как раз в начале фильма видео этого линчевания, во время которого он убил человека. Я так в общих чертах его историю описал, а она на самом деле очень колоритная. Может быть, вы следили за этим Алекс Таймом более пристально и знаете что-нибудь еще, и что с ним сейчас происходит?
Но сейчас он продолжает сидеть в тюрьме. Последний его выход в эфир – это он общается со своим адвокатом и периодически говорит с ним по телефону. Он просил, чтобы его депортировали в Россию в связи с ковидом, но, конечно, ничего этого не произошло. История его любопытна. Это был довольно обыкновенный человек, успешный дайвер, который имел свой бизнес в Турции. И вот однажды по просьбе туристов он нырнул слишком глубоко и слишком быстро всплыл, после чего его мозг был поврежден. У него произошли какие-то необратимые изменения. Он превратился в того человека, которого мы имеем сейчас. Параноика с какими-то странными идеями, человек, который вообразил себя творческим человеком, то есть он писал какие-то странные тексты, рисовал какие-то безумные картинки, делал бесконечные видео. Он превратился в чужого таким образом странным. Произошла с ним мутация. Весь мир для него представлялся агрессивным, и он был такой воин-одиночка, который сопротивлялся всему этому миру. Собственно, для него не было друзей. Где бы он ни жил, он всегда относился ко всем окружающим как к агрессорам, которым он противостоит. Он менял страны, ну, он не был миллионером, но имел некоторое количество денег, которыми бесконечно хвастался в своих видео. Опять же, я обладатель некоторых редких его видео, которые я успел скачать очень давно. То есть, на самом деле, я вначале заинтересовался личностью Алекс Тайма, как очень месмерической личностью. Я засматривался буквально его видео, когда он на фоне мексиканских пирамид раскладывал какие-то свои безумные рекламные проспекты и начинал читать свой текст. Это было очень смешно и странно. И в то же время это задерживало внимание. Впоследствии однажды вдруг я открыл для себя подражателя Алекс Тайма, Максима Шалько, и решил, что если как-то и можно рассказать историю Алекс Тайма, то через самое странное зеркало. Есть такой маяк, и есть зеркало, которое отражает это все, и в нем преломляется все это еще интереснее, потому что Шалько – это совсем жалкая личность. Тогда он был совсем молодой, практически ребенок, чуть ли не сразу после школы. Или, будучи еще учеником школы, он стал общаться с Алекс Таймом. Они разговаривали, тот его чему-то там обучал и так далее. Давал ему советы. Соблазнял его тем, что тот может поехать куда-то вместе с ним на какой-то остров, где будет губернатором острова Борнео. И всему этому Максим верил. Он выстроил себе какой-то альтернативный мир. Он жил или живет до сих пор в городе Бердянск, который довольно унылый провинциальный городишко, где ничего интересного, видимо, не происходит. Единственное, чем Бердянск знаменит, это тем, что он упоминается в фильме «Зеленый слоник» устами одного из героев. Я изучал, очень много есть блогеров, живущих в Бердянске, которые снимали этот город, и он мне показался чрезвычайно скучным, просто чрезвычайно. Но вот что мог, я надергал из этих людей, и таким образом Максим Шалько у нас обрел какую-то визуальность. На самом деле он не снимал, конечно, того, что есть в фильме, это взято из других людей, и он снимал только себя, и в какой-то момент он вдруг увлекся бодибилдингом.
Превратился в блинную машину.
Да, совершенно верно. Да. И тогда он просто помешался на этом. И действительно произошла какая-то странная трансформация, то есть он стал наращивать мышцы, там, рассуждать об этом. А потом вдруг раз, и у него появилась новая идея, и так далее, и так далее. Но опять же, я не буду рассказывать все это, иначе будет совершенно неинтересно. С другой стороны, он настолько харизматичный для меня персонаж, смешной, харизматичный, интересный, что все его трансформации... То есть у него есть свой особенный язык еще, да, то есть это очень важно для меня. Каждый из тех людей, из тех фриков, которые меня привлекают в Ютьюбе, он еще обладатель своего особенного языка.
Да, это такой суржик, наверное.
Ну да, что-то в этом роде, да.
Потому что ведь Бердянск – это Украина, но при этом как бы это Россия, да, в вашем фильме. И в конце концов он и оказывается в Москве, которая, в общем, скорее столица его мира, да, русского мира.
Совершенно верно, да, это столица его мира выдуманного.
Радио «Свобода», «Культурный дневник». Наш гость – режиссер и художник Олег Мавромати.
Меня поразили вот эти видео, которые вы упомянули. Это пожар на каком-то дачном участке, за которым совершенно безразлично наблюдает загорелый сосед в плавках. И машина, которая едет по городу после бури и не может никуда выбраться, потому что повалены все деревья, она в таком лабиринте как бы плутает и не может выбраться. Это все Бердянск?
Да, это Бердянск, это вот он самый, Бердянск и есть.
Ага, я как раз думал, где это снято. Да и еще одно видео расскажу для наших слушателей. Это такой развал рынок, да, стихийный, и между рядами сходит какой-то человек и снимает все, что там, блошиный рынок, да, все, что там продается. Вот три таких ключевых больших видео, которые... Found footage. Вот,
да-да-да.
Я процитирую, поскольку мы уже заговорили о России, интервью, которое мы с вами записывали 5 лет назад, и вы тогда сказали: состояние, в котором находится сейчас Россия, очень близко к агонии. И дальше, наверное, мы увидим что-то совсем запредельное. Да? Предсказание оправдалось это? Или пока еще агония не дошла до своего финала?
Ну, я бы сказал, наверное, что сейчас весь мир находится в состоянии агонии в связи с коронавирусом. Увы, не только Россия.
Ну, вы наблюдаете за тем, что происходит в России и Соединенных Штатах. Но как вы при этом снимаете фильмы с актерами? Как ваш режиссерский метод? Вот здесь это большая загадка. Ведь актеры это ваши живут в России, насколько я понимаю. Как вы руководите съемками?
Ну, по скайпу, по фейсбуку. То есть мы общаемся таким образом. Актер включает камеру, мы садимся и репетируем. Он пытается вжиться в образ. Это все происходит довольно долго. Вот моя актриса Кана Се, она на самом деле из Латвии, вот, и много снималась именно там, а не в России. Так что это еще и такой полулатвийский фильм. Mm-hmm. То есть Бердянск, Латвия, частично Москва, вот так вот. Ну а до этого другие актеры – это люди из Белоруссии, которые... жили в Бресте, живут в Бресте. И тоже, так сказать, это не совсем Россия, в общем-то. Хотя у меня были проекты с российскими актерами. И был один такой тупиковый немножечко проект, который, я надеюсь, что когда-нибудь возобновлю. Сериал о московском акционизме. Снята пилотная серия, но она пока никуда не пошла. И вот его, да, я снимал с российскими актерами. Такой, значит, один в роли корреспондента там снимался у меня Андрей Богатырев, довольно известный актер и режиссер.
То есть современные технологии, да, позволяют руководить съемками откуда угодно. То есть больше
абсолютно
никаких границ и препятствий нет, да?
Да, ну, если человек на другом конце провода согласен так работать, если ему это комфортно, удобно, тогда да.
Я думаю, Олег, что вы образцовый независимый режиссер. Вы никогда не попросите денег у Министерства культуры Российской Федерации или какого-нибудь Романа Абрамовича. Да? Как устроена экономика вашего кинематографа?
Экономика давным-давно она сформировалась таким следующим образом. Да, я ищу способы рассказать историю, не тратя при этом деньги на производство. Практически, то есть, ну, все, что я трачу, да, это какие-то ресурсы человеческие, которые соглашаются участвовать в этом добровольно, потому что им это интересно. И, конечно, там какое-то компьютерное время и все, да, собственно говоря. Монтаж, там, обработка, постобработка, все это я могу осуществить у себя дома.
Но продюсер ваш в России, это Синефантом?
Да, 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 Андрей Сильвестров, да. И второй продюсер – это Боряна Росса. Вот они вместе успешно, так сказать, представляют меня на разных фестивалях.
И, в общем, ваш метод позволяет снимать фактически по полнометражному фильму в год.
Ну, практически да.
Проблема только в одном, что они, эти фильмы, не получают никакого широкого проката. Это фестивальный прокат, да, и потом вы выкладываете в конечном счете все это в свободный доступ в интернет.
Да? Ну да, 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 да. Вот есть сайт Андрея, не сайт, а канал на YouTube «Экспериментальное кино», где, значит, соответственно, можно видеть предыдущие фильмы. Этот фильм новый, конечно, пока у него нет фестивальной судьбы, так что Я надеюсь, что она будет обязательно. Вот. И тогда, конечно, в дальнейшем, после всех фестивальных показов, он будет выложен в сеть.
Олег, вы политический беженец. В прошлом, да, вы покинули Россию, опасаясь уголовного преследования. Насколько я понимаю, все ваши проблемы с законом просто за давностью лет урегулированы, да? Но вы не приезжаете в Москву, да?
За давностью лет они, к сожалению, не были урегулированы. То есть мне государство не простило за давностью ничего. В 2012 году мой адвокат московский добился того, что мое дело было закрыто. Вот. Но тогда я лишился паспорта и, в общем-то, зависал в Болгарии в довольно чудовищной ситуации. Человек без паспорта, и которому грозила депортация. Вот. И если бы не адвокат, то мне бы пришлось очень туго на самом деле.
А что сейчас?
Сейчас просто я как-то вот наблюдаю, скажем так, да, то есть, ну, у меня уже, наверное, просто некуда ехать мне, да, то есть у меня там ничего не осталось в России, в общем-то. Я, если мог бы туда приехать, то, наверное, как иностранец жил бы в гостинице, вот и все, да, то есть действительно некуда приехать, потому что когда-то у меня была квартира в Москве, сейчас ее давно нету. Вот так вот.
То есть за все эти годы вы ни разу в Россию не приезжали?
Нет, 20 лет я отсутствую.
Вы тогда вот в этом интервью, которое уже процитировал, сказали: «Я смотрю на Россию как врач, который ставит больному диагноз, несовместимый с жизнью». Вы по-прежнему так же печально смотрите на Россию или что-то изменилось?
Мне трудно сказать. Наверное, это очень красивые слова про врача, который ставит диагноз о несовместимости жизни. Сейчас вот действительно, когда ты смотришь на весь мир, который свихнулся из-за коронавируса, приходится ставить уже целому миру этот самый диагноз. Вот в чем ужас, да? То есть Россия перестала быть уникальной в этом смысле.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер и художник Олег Мавромати. Мы говорили о его новом фильме «Блинная машина». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!